Вот мы с вами только что пропели молитву Царю Небесный. Иже везде сый и вся исполняй. И вдруг дальнейшая строка. Приди и вселися вны. Если ты везде и все собой исполняешь, то к чему вот это прошение? Приди и вселися вны. Ты должен быть во мне, как все вездесущий, и без моего прошения. Оказывается, нет. Господь уважает свободу человека в такой степени, что без его разрешения не войдет к нему в сердце. Поэтому молитва Царю Небесный – это просьба Духа Святаго к нам войти и вселиться в нас. Без нашего разрешения Он там не поселится. «Се стою и стучу, кто откроет и впустит, войду, и буду вечерять с ним». Не только я один войду, но войду с Отцем моим, и мы обитель в нем, в этом человеке сотворим. Поэтому все, образно говоря, в наших руках. Мы можем наладить контакт с Богом, можем сказать Ему «нет» или быть вообще безразличными к Его зову. И вот, если взять два полярных таких предела, верующие, неверующие, а среди них очень много людей, агностиков, безразличных, инфантильных людей, или людей, которые в области религии довольствуются минимальным, сходить в Пасху и в Рождество, вот он удовлетворил все свои духовные потребности. Поэтому в нас есть что-то, что не позволяет Духу обитать. Это, конечно, скверно. Очистены от всякие скверны. Через наши органы, какие мы познаем окружающий мир, как через двери, зрение, слух, вкус, обоняние, потоком идет любая информация. Какая она сейчас подается, вам известно, и не нужно ее комментировать. С телевидения, с экрана, с прессы. Вот впитываете такую информацию. Какой она имеет результат? Самый разрушительный, самый отрицательный. Поэтому мы должны научиться правильно смотреть, правильно слушать, правильно читать. Вот в каждой религии есть так называемые пищевые запреты, когда вот это можно вкушать, а это нет. В духовном смысле эти пищевые запреты указывают на то, что мы не должны быть с вами всеядными, и пожирать все, что выбрасывается на рынок. Вот потому что мы можем себя испортить. Войдет какая-нибудь мысль, и как навязчивая какая мелодия будет звучать, и попробуйте от нее избавиться. Поэтому давайте наблюдать за собой в том плане, что нам читать, что нам слушать, что нам смотреть. И вы увидите, как трудно и избежать вот этого соблазна. Хочу все знать. Да зачем это? Я ничего не хочу знать, скажет апостол, кроме Христа и притом распятого. А все то знание, которое я считал каким-то достоинством и гордился им до обращения ко Христу, я почитаю за уметы, за сор, который выметают из избы. Вот такое должно быть у нас с вами по делу отношение. Но есть физиологический разврат. Есть разврат умственный. Ах, вот и эти журналы, и эти, и там что, и эти романы, и что. Это все умственный разврат. Если он не созидает человека во Христе, мы должны быть не просто людьми. Мы должны быть, знаю человека во Христе. Лет 14 тому назад, в теле или вне тела, не знаю, Бог знает, был вознесен на третье небо и слышал слова, какие невозможно передать на человеческом языке. Таким человеком могу похвалиться. Собой уже не похвалюсь, разве только немощными моими. Так писал о себе апостол Павел. Знаю человека во Христе. Это он в третьем лице говорит о себе. Сериал «Моя жизнь во Христе». Вот отец Иоанн Кронштадтский. Он на рубеже столетий. Не случайно был послан в такой переломный момент. Он воплотил в своей жизни образ доброго пастыря, который начертан в Евангелии. «Ас есть пастырь добрый». Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Вот имея такого пастыря покровителем, мы, во всяком случае, если имеется возможность, должны иметь в своей библиотеке вот его сочинения. Сколько? В 7, допустим, томах они. «Знаю, моя жизнь во Христе». Дневник его может заменить вам духовника. Последний дневник, который он вел, так и называется, предсмертный дневник. За несколько месяцев до смерти он его прекратил в 1908 году. И в том же году он умер. Поэтому мы с вами должны определиться вот в таких вещах. Что нам слушать, что нам читать, что нам смотреть. Над чем размышлять? Все мне полезно, но не все должно обладать мною. Откройте все. Первое послание к Коринфянам. А кто не имеет Библии, тот пришел как на именины. На библейской истории без Библии делать нечего. Первое к Коринфянам, это Новый Завет. Их два послания. И вот давайте посмотрим, что на эту тему скажет апостол. 6 глава. 1 кор, отмечаете, 6, запятая, и дальше стихи. Вот то, что я вам буду зачитывать, вы должны записывать в свои тетради. И дома внимательно не только перечитывать, а вчитываться. Священное Писание – это не то чтение. 6 глава 1 послания к Коринфянам. Читаю вам с 12 стиха. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть вот это позволение не должно превращаться в страсть, от которой мы уже не можем избавиться. Она водит нами, а не мы ей. Повторяю, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. А как вот определить, полезно это и не полезно? А вот вы определяете по своему состоянию, как это отражается на вашей домашней молитве. Вот откуда вы пришли, что прослушали или что прочитали, способствует молитве или напротив, ее убивает. Нет никакого желания молиться. Вот это самый ясный показатель. Теперь, как мы с вами должны теперь относительно нашего предмета? Запишите полное название нашего предмета, каким мы будем заниматься. Священная, библейская история Ветхого и Нового Завета. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Вот есть еще предмет. Священное Писание Ветхого Завета. Священное Писание Нового Завета. Это уже идут после библейской истории. Я преподаю в семинарии библейскую историю. Со второго курса она раскалывается на два самостоятельных предмета. Священное Писание Ветхого Завета – один преподаватель. Священное Писание Нового Завета – второй. Но в основании всего богословского видения лежит священная библейская история. Как может человек богословствовать, что-то говорить на эти темы, если он не знает хорошо по содержанию священное писание? Если он знает, что сказал на эту тему Кант, Гегель, Хайдеггер, а вот Христос-то что сказал? Вот он тех процитирует, а передать близко к тексту евангельскую притчу не может. И вот это показатель. Если бы у нас не было памяти, мы бы сюда не пришли. Мы не запоминали бы ничего. Но вот почему-то мы одно запоминаем, а вот что касается Священного Писания, не то что памяти нет, а она развивается, да не в ту сторону. Откройте первое Евангелие от Матфея и найдите 13 главу. В этой 13 главе собраны замечательные притчи. Так. Вот притча о сеятеле. Они выслушали ее и не поняли. Христос объясняет, 18 стих. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. А вот это к каждому из нас дальше относятся слова. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Не память забывчивая, а лукавый. Он не заинтересован, чтобы вы познавали Слово Божие. Приходит лукавый и похищает посеянное. Вот давайте определимся с этим самым точным образом. Не пеняйте на свою память. Она не развивалась в нужном направлении. Так, и поэтому с трудом познает Христа. И слова Божии кажутся ей чужими и неинтересными. Теперь вот поговорим о названии нашего предмета. Священная библейская история. Для нас священно все то, что имеет отношение к церкви, к вере, к религии. Вот это в собственном смысле священно. Девальвация слов страшная. Мы слово священный, благодатный применяем по делу и не по делу. Эта память для меня священна. Эти места священны. Священно то, что имеет отношение к религии. Вот это воистину священно. Библейская история – это не какие-то саги, не какие-то мифы, А то, что имело место в действительности, в нашей действительности, вот на этой земле в определенном месте и времени, которое можно определить, изучать, восстанавливать вот по археологии. И, следовательно, вот эти все истории заключаются в определенных книгах Библии, библейская история Ветхого и Нового Завета. Деление времени на периоды в науке разное. У нас с вами должно быть свое единственное деление. Вся история мира делится на два периода. Период до Рождества Христова, до воплощения Бога Слова – это Ветхий Завет. Новый с момента его прихода в наш мир. «И Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Вот как сказал Иоанн Богослов об этом воплощенном Слове. На библейском языке время после Рождества Христова определяется еще как «последние дни сии». Мы с вами живем в последние дни сии. Сколько они продолжатся, нам не открыто. Но, во всяком случае, на языке Евангелия, посланий, вот эти дни, это время называется последними днями. Итак, история делится вот на такие два периода. С момента воплощения произошла окончательная поляризация злых и добрых сил, это водораздел. И вот наше отношение ко Христу, к Церкви, ставит нас в тот или иной лагерь. Ветхого и Нового Завета. Завет, диафики, берит, это союз, договор, который заключает Бог с человеком. Не человек с Богом, а Бог с человеком. Слишком велика претензия человеческого разума, чтобы он сам самостоятельным путем дошел до правильных представлений о Боге. Вы посмотрите на натуралистические религии. Что это? Это попытки людей без откровения свыше определиться с этим вопросом. И вот посмотрите, люди доходят, даже самые гениальные, доходят до какого-то определенного момента и останавливаются. И сколько наряду с этим они наговорят неверного, это такие путаники, что читать их нужно в самую последнюю очередь. Откройте послание к римлянам за книгой Деяний. Идут послания, сначала соборные, потом Павлово послание. Начинается с послания к римлянам. Давайте находим. Вот он собирался навестить общину в Риме, но никак ему не приходилось попасть туда. И вот он пишет им письмо. Диаконисса Фива доставляет это письмо. И вот что он в этом письме пишет. Первая глава. Читаю с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Что это за человеки, которые подавляют истину неправдой? Это не простые люди, это не пролетариат, которым все равно, что там на небе, что на земле. Это умные, образованные люди. Они могут подавлять истину неправдой. Она свидетельствует в них. Ибо что можно знать о Боге скажем, без откровения, явно для них. Вот окружающий нас мир. Существует так называемое космологическое доказательство бытия Божия. Хотя эти доказательства не имеют принудительной силы, тем не менее, вот в истории имеет место такое доказательство, когда мир как следствие говорит о какой-то разумной причине. Этой причиной является Бог. Так вот, для таких людей, что можно знать о Боге собственным размышлением, явно для них, потому что Бог явил им, Он наградил их такой глубиной мысли, ибо невидимое Его, а что невидимое в Боге? Вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, частично видимы. Вы по картине, по скульптуре, по музыке делаете вот акцент, кто же является автором. И чем совершеннее произведение, тем гениальнее. А вот это мироздание, кто его сотворил, кто его привел в бытие? Проще простого сказать, что это все возникло само собой в силу каких-то законов. Законы не бывают без законодателя. Вот что можно сказать таким людям. Так вот, в мире, насколько это возможно, а мы живем в качественно ином мире после грехопадения, отражается вечная сила Его и Божество. И многие приходили к вере через рассматривание творений. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились, добавим, и возгордились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот происхождение всех натуралистических религий. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. При этом нравственность была ужасная. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Отметьте это к римлянам. 1 глава 18-23. Вот что происходит с умными людьми, которые подавляют истину неправдой и не принимают божественного откровения. Слишком велика претензия человеческого разума, чтобы он дошел до верных представлений о Боге. Поэтому у нас первым пунктом, непосредственно уже вот по программе, вы должны записать общие предварительные сведения. Общие предварительные сведения. Римская цифра 1. Общие предварительные сведения, двоеточие. И дальше первый подпункт. Понятие о божественном откровении. Понятие о божественном откровении. Бог открывает себя человеку. И на языке Писания говорит: «Вот я». А почему человек может воспринимать голос Божий? Да потому, что в нем есть его дыхание. И вдунул в лице его дыхание жизни, душу. И стал человек душою живою. Так, вот поэтому в нас есть что-то сродное. И вот нужно настроиться только на эту волну, как вот в приемнике. Настройтесь на определенную волну, вы слышите то, что ищете. Так и в области религии нужно настроиться на эту волну. В нас есть приемничек такой, который слышит голос Божий и может на него отвечать. Давайте посмотрим текст, который нам скажет об этом. Послание к евреям, последнее послание. Первая глава. Первая глава, читаю вам первые два стиха. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, вот, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, мир сотворил. Отметьте евреям, 1 глава, 1-2. И тире наизусть. Вот этот текст попробуйте выучить наизусть. И вы увидите, что с вашей памятью творится несусветное. Вот анекдот какой-нибудь запомни сразу. Два стиха никак не запомнить не может. Бог, повторяю, вот источное начало откровения. Разберем этот текст. Многократно, то есть неоднократно за историю, и многообразно, различными способами, и во сне, и наяву, и через сердечную мысль, и через какое-нибудь символическое действие, говоривший издревле отцам пророках, через пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот давайте запишем самое простое определение, что такое божественное откровение. Хотя действие его в человеке понимают и испытали только те, которые пережили призвание к пророческому служению. Вот трудность наша заключается в том, что часто приходится говорить о том, чего мы не имеем в личном религиозном опыте. Вот опыт молитвы есть у каждого, а опыт призвания к пророческому служению таких людей нет. И поэтому вот приходится говорить с чужих слов. Как те, которые были призваны, описали свое призвание. Вот, но ведь чужой опыт вы никогда не сделаете своим. Говоривший издревле, с какого момента? С самого начала, с Адама. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Так кто записываете? Божественное откровение, тире. Все то, что Бог открыл о себе и своей воле, добавить нужно обязательно благой, совершенной и спасительной. Все то, что Бог открыл о себе и своей воле, благой, совершенной и спасительной, человеку. Человеку. На основании вот этого текста нужно записать еще. Божественное откровение предназначается для всех. Но сообщается через избранных. Вот это необходимо отметить. Сообщается для всех, но сообщается через избранных. В скобках пометьте, кто это? Патриархов, старейшин, судей, пророков, апостолов. Через избранных. С избранием, без избрания невозможно. Вот мы сейчас посмотрим некоторые тексты. Теперь вот на основании этого же текста в последние дни говорил нам Сын. Запишите, божественное откровение имеет свою историю, и достигает полноты в свидетельстве Сына Божия и Духа Святаго. И достигает полноты в свидетельстве Духа, Сына Божия и Духа Святаго. Откройте Евангелие от Иоанна. Найдите 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Смотрите, что здесь говорит Господь. Нашли? Читаю вам с 14 стиха. С 14 стиха, 15 глава от Иоанна. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Он только выполняет приказы. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Отметьте это. С 14 стиха по 16. Вот здесь нет ни одного бесталанного человека. Не вы меня избрали, говорит вам Господь, каждому персонально, а я вас избрал. Не шутите с своим избранием. Нельзя относиться беспечно к тому, что вам говорит Господь. А вы скажете, ну мы приносим плод, насколько возможно. А вот смотрите, Господь купец, Он ищет прибыли. Смотрите, с первого стиха, читаю вам 15 главу. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, читайте. Это не человек, а не ветвь. Он отсекает. И всякую приносящую плод очищает. С какой целью? Чтобы более принесла плода. Вот чего Господь ищет от каждого, чтобы более принесла плода. Это вот об избрании. Теперь посмотрите о полноте. Еще вот Евангелие от... Ну, ладно, если здесь рядом. Открывайте 16 главу. 16 глава от Иоанна. Это на тему, что полнота свидетельства в Сыне Божием и Духе Святом. 12 стих вам читаю. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». То есть Дух Святой будет продолжать проповедь Христа со дня Пятидесятницы. Он не будет сочинять какое-то новое Евангелие. Он от моего, от Христова учения возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Отметьте это. Иоанн 16 глава. С 12 стиха по 15. Ну и на тему о полноте надо посмотреть Евангелие от Матфея. Находите Евангелие от Матфея. И я читаю вам из 13 главы. Тринадцатая глава, посмотрите, с 16 стиха. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, вот даже пророки, тем, которым Господь открывал волю свою, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Отмечайте, с 16 стиха по 17. Можно представить, какие бы это были христиане, эти ветхозаветные праведники, если бы они дожили до времен-то Нового Завета. Да нам бы стыдно было с ними общаться. Они показали такую ревность, такую силу веры, что и представить невозможно. А здесь все, знаете, все пропускаем через свой больной, ограниченный, падший разум. Во всем сомневаемся, все видим везде. Закавыки какие-то, разночтения. Да все эти разночтения не в Писании, а в нас. В нас самих. В себе надо разобраться сначала, а не в Писании указывать на противоречие. Противоречие это в нас самих. Так, довольно это вот тезисы основные о Божественном Откровении. Теперь, а где вот это Божественное Откровение нам ощутить? Где оно? Вот оно существует в двух формах. Запишите. Понятие. Второй пункт. Понятие о Божественном, о Священном Предании и Священном Писании. понятие о священном предании и священном писании. На вопрос, что такое священное предание, вы должны ответить так. Священное предание тире – это божественное откровение в устной форме, в форме передачи, устной передачи. Ну, а следовательно, священное писание – это божественное откровение в зафиксированной форме. В зафиксированной форме. И вот, начиная свое толкование на Евангелие от Матфея, Иоанн Златоуст скажет: уже одно то, что мы имеем нужду в Священном Писании, говорит о нашей великой греховности. Через какое писание Бог говорил с Ноем, с Авраамом, с Иовом, с другими праведниками? Не было писания. Он говорил им непосредственно, потому что находил их ум чистым, и что это лучший способ. Вот об этом говорится и в самом писании. Что слова мои я напишу на сердцах их, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца. Через сердце подается нам знание. Освещается, просвещается и ум, очищается сердце, освещается воля. Все познавательные силы, какими наделил нам Господь, вот они чувствуют, но со временем люди уклонились и от той простоты, и от чистоты веры. Стали входить разные заблуждения, пороки. И люди лишили себя такой милости Божией, непосредственно слышать голос Божий. Появились страшные заблуждения. Нужно было слово писанное. Появилось слово. И вот если что касается вот евреев, то их писателем первым считается Моисей. Он и пророк, и боговидец, и вождь, и законодатель, и священный писатель. Первые пять книг его и традиция иудейская, и христианская считают, что их написал Моисей. Следовательно, то, что мы нуждаемся в Писании, говорит о нашей греховности. Откройте пророка Иеремию. Найдите пророка Иеремию. 31 глава. Вот в 31 главе Иеремия. За учительными книгами идут пророческие. Первый Исаия, второй Иеремия. Вот если вы так долго ищете, вот это показатель, что вы плохо читаете Священное Писание. Мало, и по существу его не знаете. Скоро умирать, а Писание мы не знаем. Для кого же оно дано? Для кого, вы мне скажите? Вы должны теперь с нынешнего дня тревожить себя. Что же мы делаем, если не читаем Священное Писание? Вот там есть мессианское пророчество, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — нашли 31 главу, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Имеется в виду Синайский завет. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их. И на сердцах их напишу его. То есть, как когда-то было. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Отметьте это с 31 стиха по 34. Это пророчество наизусть, помните. Я вам не дам покоя. Ваша спокойная и безмятежная жизнь закончилась. Надо читать, надо учить и вчитываться. Вот вы смотрите, какое было ожидание полного боговедения при приходе Мессии. Во внутренность вложу слова, и на скрижалях сердца напишу, а не на каменных скрижалях. Вот что говорит нам пророк. Хорошо. Теперь относительно вот этого устной передачи. Посмотрите 77-й псалом. За книгой Иова идет псалтирь. А псалтирь, если угодно, это ветхозаветное Евангелие. Это ветхозаветное Евангелие. Семьдесят седьмой псалом. Читаю вам. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Устная передача, устное учение. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, что? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Отметьте это с 1 стиха по... Разве это плохие наставления? У евреев мальчика садят за изучение Талмуда в 5 лет. У мусульман в 4 года. за изучение Корана. У православных никогда. Никогда не садят за изучение Евангелия. А потом спрашивают чего-то. Но почему, имея такое богатство, мы не учим детей своих и не внушаем им ничего, а вот те занимаются. Вот мусульманский мир за такое безразличие, за такой вот жупел нам, жупел в наказание, чтобы мы немножко хоть в себе ревность какую-то имели. Мы соль, потерявшая силу, она ни на что не годится. Потерявшие ревность, все растворили в своих мыслях, обратили религию в сферу мышления. Пророка Иоэля найдите. Это из малых пророков. Так, смотрите, Осия, Иоэль, Амос. Вот второй из малых пророков. Они идут после великих пророков. Осия и Иоэль. Тоже на тему о священном предании, об устной передаче. Поэтому в Ветхом Завете самое распространенное слово «слушай, Израиль, слушай». Первая глава. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». Вот устная форма предания. Иоэль, первая глава, 2-3 стихи. Вот это кратко. Теперь, поскольку время поджимает, я... У нас когда? 6.20 было или 6.10? 6.10, да? Какая последовательность должна у вас быть в изучении Священного Писания? А последовательность должна быть такая. Первое. Ежедневное чтение Священного Писания в качестве молитвы. Не просто вот так. Взял, открыл, почитал. А чтение в качестве молитвы. Вот изобретите для себя этот способ, поскольку читать как читать. Опыт показывает, что если прочитать в среднем по 1-2 главы в день, то за год можно спокойно прочесть всю Библию. Но мы не связаны с временем. 2 главы – это много. Начинайте стихов с 10. 10 стихов прочли – и довольно для вас, но это в качестве молитвы. То есть, стоя перед иконами или сидя, но это молитва. И мы должны с вами усвоить такое правило. Если мы молимся, мы беседуем с Богом. Если мы читаем Писание, Бог беседует с нами. Бог в наибольшей полноте отразил себя ведь в своем слове. Это почти что лицезрение Бога. И если вы не увидите Бога в Писании, вы его не увидите нигде. Нигде не увидите. Его надо увидеть в Его Слове. Он и отсылает нас к Писанию. Когда богач умолял Авраама послать Лазаря к братьям своим, которые также без пута живут, чтобы они не попали в это место, что сказал Авраам? У них есть Моисей и пророки. Пусть читают их и спасутся. Да нет, если бы вот явился кто из того мира. Если не слушает Моисея и пророков, то есть и кто явится из мира духов, не поверит, не уверует и не изменится. Следовательно, это высшее, что нам дано здесь с вами на земле. Так. Итак, первый пункт. Ежедневное чтение Писания в качестве молитвы. Второй пункт. Где с наибольшей полнотой раскрыт духовный смысл Писания? Где с наибольшей полнотой раскрыт духовный смысл Писания? Я думаю, что он раскрыт в нашем литургическом богословии, в нашем богослужении. Посмотрите, кто составлял эти прекрасные каноны, тропари, антифоны, экзопастилаи, ермасы, вообще все чины богослужебные, отцы, церкви. Они, вот и церковь опознала это богатство и усвоила его себе, и использует в своей жизни. Поэтому у нас на слуху должно быть много тропарей, ермасов. Мы должны хорошо знать богослужение, литургику, чтобы богослужение было нам понятным, потому что вот там все оно построено на библейской основе. Вот вам, пожалуйста, ермос на воздвижение креста Господня. Крест, начертав Моисей, прямо же злом черное пресече Израилю пешеходящую. То есть я обратно фараоновым колесницам ударив, совокупи, вопреки написав, поперек ударив. И что он изобразил? Прямой и поперек. Непобедимое оружие, крест на чертах Моисея. Вот так поэтически обработано событие исхода, перехода через догматик, допустим. В черне море образ написаси иногда, прообраз. Там Моисей разделитель воды, здесь же Гавриил служитель чудесе. Море по прошествии Израилеве пребысь непроходно, непорочное по рождестве Эммануилеве пребысь нетленно. Сый и прежде сый, явлейся яко человек, Боже, помилуй нас. Это выше всякого богословия. Литургическое богословие, оно выше всякого. Канон Андрея Критского. Вы вдумайтесь в эти тропари, прочитайте, что он там изобразил. Все события, вся прибедохти, душе моя, и из Ветхого, и из Нового Завета. Ну вот попробуйте составить нечто подобное. Это гимнографом надо быть. Это особое дарование Божие. Иоанн Дамаскин. Воскресение день, просветимся люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющий. Это гимны, которые церковь всегда берет и не хочет с ними расставаться. Так, литургическое богословие. Третий пункт. Экзегезой, то есть истолкованием Слова Божия занимались святые отцы. Но ведь святых отцов очень много. Начиная с апостолов, мужей апостольских, начинаются вот после них учители и отцы церкви. Мы не можем всех их перечитать. И поэтому здесь надо нам себя сориентировать и определиться. Для нас особенно важны отцы эпохи церкви неразделенной. То есть вот до XI века, до 1054 года, когда разделение или отделение стало фактом. Предпосылки к разделению были чуть ли не со II века, но оформилось оно окончательно вот в таком, в XI столетии. Вот возьмите, в зависимости от того, к чему у вас больше лежит сердце. Если в голове философическая жишка, читайте Григория Нисского творение. Если вас интересует богословие в чистом его виде, вот вам Григорий Богослов. Он богослова получил за 5 слов, сказанные о богословии. Если вы вот хотите иметь все в одном, Иоанн Златоуст, 12 томов. Да что там 12 томов? Если вы с карандашом проработаете его толкование на Матфея, в котором, ну, блестяще во всей полноте раскрылся его талант и писателя, и экзегета, вы будете знать все 4 Евангелия. Из западных возьмите или блаженного Августина, или блаженного Иеронима. Вот Иероним, филолог, он сравнивал тексты и указывал на разночтения, на особенности, и истолковал практически все Священное Писание. Значит, отцы эпохи церкви неразделенной. Вот кого-нибудь из них, или Феодорита Кирского, или Ефрема Сирина, или Афанасия Великого. Ну вот, это что? Так, следующий пункт – это старчество. Вот наши старцы. Слышали такое, да, старчество? И Оптинские, и старцы Глинской пустыни, и Киево-Печерской. Какие у них письма, какие у них рассуждения, какое богатое эпистолярное наследие. А что касается вот истолкования Священного Писания, они на некоторые тексты дают такие глубокие истолкования, что не уступают и святым-то отцам церкви. Вот Паисия одного почитайте Афонского. Вот этот 4-томник, да? Слышали о нем, да? Белый, Паисий Афонский. Вот почитайте его эти 4 тома. Варнава Беляев. Основы искусства святости. Епископ, принявший на себя юродство. Какие он оставил после себя труды. Моя жизнь во Христе, вот Иоанна Кронштадтского. Да, Господи помилуй, жизнеописание Макария, Амвросия и прочих. Их. Они же письма писали. Все это сохранилось. И, наконец, на 5-м пункте мы ставим религиозные философы, мыслители, богословы. Вот если вы до них не дойдете, большой беды не будет. А вот если не пройдете эти пункты, это будет большая беда. Поэтому вот такая последовательность должна у нас быть. Вот они уж вас сориентируют точно. И никуда не отпустят на сторону. Это вот касательно изучения Священного Писания. Теперь запишите следующую тему, если мы успеем ее. Надо записать библейский канон. Библейский канон. Что это за тема? Так и запишите тире. Это перечень книг или объем книг. Перечень книг. признанных Церковью богодухновенными, в скобках канонически. Канон предполагает тщательный отбор. Канон предполагает тщательный отбор. Объем ветхозаветного канона мы получили от Иудейской Церкви. Вот они сохранили Слово Божие. Новозаветный канон окончательно сформировался к V столетию. Нет, помолимся. Достойно есть я.